Злая старуха с голубым редикюлем. Была она маленькая Юрка, с мелким сморщенным личиком, глубоко посаженными глазами, которые угольками жгли окружающий мир. Быстрой походкой торопящегося очень делового человека входила она в церковные врата, важно крестилась на купола и семенила к входной двери. У двери делала еще три низких поклона, входила под храмовые своды. И начиналась работа локтями. Локти были острые, сама она шустрая, потому и просаливалась быстро сквозь толпу, вперед, к солее, по центру. На нее шикали, но все больше новенькие прихожане, а старые молчали, хмурились, не связывались. Бесполезно. Она вставала по центру, по-хозяйски оглядывалась справа-слева, мол, все ли в порядке на моем посту. Доставала длинные почти до полу четки. Это при благоприятном стечении обстоятельств. Но беда тому, кто уже успел занять ее место. Старуха бесцеремонно вставала вперед, почти впритык к несчастному, и начинала часто делать поклоны, отодвигая от себя человека своими костлявыми бедрами. Расчистив пространство, она принималась мелко креститься, принимая вид смиренный и кроткий. Но если отодвинутый бунтовал и возмущался, она с кротким видом временила, поворачивалась к человеку и произносила с шипящим голосом всегда одну и ту же фразу. «Что уставился?» «Уставилась». «Человека не видел?» «Пришел в церковь, а вести себя не научился?» «Дальше что-нибудь про внешний вид. Платок-то белый нацепил, а толку?» «Или сначала краску с губ сотри, потом разговаривай». «Или бороду отпустил и думаешь, можно в церкви безобразничать?» Но один раз... Я хорошо запомнила тот один раз. У Салии стоял мальчик лет 10, аккурат на месте старухи. Стоял хорошо, тихо, никого не трогал. Старуха запаздывала, и вот появилась. Пробив локтями коридор среди молящихся, она, наконец, была почти у цели, а тут мальчик, на ее законном месте. Стерпеть такое она не могла, и сходом мальчик толкнула. Но мальчик оказался не промах. Он повернул к обидчице недовольное лицо, что-то буркнул. Старуха толкнула сильнее. Мальчик для верности вцепился в узорчатую решетку перед солеей. Старуха, накрутив на руку четки, чтобы не мешали, стала трясти его, как грушу. Он же стоял намертво. Спина прямая, ногами уперся в пол, пальцами вцепился в решетку. Старуха сначала трясла мальчика, потом стала разжимать ему ладони. Бестолку. Платок слетел с ее головы, седые волосы, собранные в жиденький пучок, растрепались. Все смотрели за поединком и переживали за мальчика. «Держись, не подкачай!» Но тут подоспел дежурный. Он стал что-то говорить на ухо ребенку, кивал на старуху, скорее всего, уговаривал не связываться. Мальчик повернул к обидчице решительное красное лицо и сказал тихо, отчетливо: «Дура! Старая дура!» И ушел. Отвоевав так непросто свой законный квадратный метр, старуха надела платок, заправила под него растрепавшиеся волосы. Все клокотало в ней. Я стояла невдалеке, наблюдала эту сцену вместо того, чтобы молиться грешная. Но нельзя было отвести глаз. Спина старухи выдавала гнев ее желанием мстить, мстить. Но она, чувствуя, что на нее смотрят десятки глаз, зачастила с поклонами, всем своим видом говорила: «Вы пришли сюда развлекаться, а мне некогда. Я Богу молюсь». Позже я узнала, что зовут старуху Зинаида Трофимовна. Жила она недалеко от храма, имела свой дом из двух комнат с продуваемой ветрами верандой. Была одинока. Никто не знал, когда она впервые пришла в эту церковь. Вроде всегда тут и была. Церковь открыли, а Зинаида Трофимовна уже там. Пускала постояльцев. Храм был монастырский. Паломники ехали сюда охотно. Брала недорого, но душу мотала, будь здоров. Очень любила поучать. И паломник, позарившийся на дешевизну постоя, вынужден был после вечернего чая долго выслушивать бабе Зинины тирады насчет человеческих несовершенств. Говорят, имела сына, но где он, никто не знал. Ходили слухи, что сначала сидел, а после к ней не вернулся. Имелась у старухи одна чудинка, благодаря которой была она заметной среди прочих прихожан. Она странным образом рядилась. Например, на Пасху, когда священники по церковному уставу облачались в красное, она тоже полыхала, как костер. Красным было все — и плащ, и косынка, и даже туфли, и даже чулки. Она стояла впереди всех, как факел, и тоненько и очень громко выкрикивала слова пасхального приветствия. «Поистину воскресе!» А на троицу, как и положено, была она в зеленом. Зеленая юбка, кофта тоже зеленая, но темнее юбки, носочки зеленый, платок. Невольно задумаешься, это сколько в ее сундуках хранилось всякого добра, чтобы каждому празднику, по-серьезному, в тон, одной только обуви ворох. На нее все смотрели, как на диво, а туристы те частенько фотографировали. Ей по всему было видно, фотографироваться нравилось. Она, конечно, не позировала, но когда видела, что наводится на нее объектив, слегка приосанивалась, пристегивала к себе кротко-смиренное выражение лица, то самое, с которым застывала в храме, когда отвоевывала законный квадрат. Старуху никто не любил. Да и она никого не жаловала. С местными успела переругаться, и с ней не связывались. Но поговорить о ней любили. Было время, когда храм только открылся. Батюшка благословил ее стоять у подсвечника. Она встала возле него, как у высоких берегов Амура, часовой родины. Если кто-то дерзал сам поставить свечку на подсвечник, Зинаида вырывала ее из рук смельчака и уж, конечно, не молчала. «Сама поставлю. Левой рукой не положено. Сперва перекрестись 3 раза». Стали жаловаться батюшке. Он деликатно Зинаиду вразумлял. Дескать, нет в церковном уставе ничего насчет левой руки и насчет всего другого. Так вредная старуха и до батюшки добралась. Стала говорить, что в семинарию на 2 учился, потому ничего и не знает. Конечно, батюшке пересказали. Он Зинаиду от подсвечника рассчитал. Тогда она на добровольных началах подрядилась дежурить у входа и блокировать доступ в храм тем, кто одет не по форме. Один раз завернула пожилую американку, которая уже совсем нацелила свой кодек на старый резной 5-ярусный иконостас. Американка была в лосинах. «Куда прешься? Совсем совесть потеряла!» — заверещала она, рванув на перерез кодеку. Кодек решил, что снимать в храме запрещено, и покорно полез в сумку. «Наглая!» — кричала наша. «Наглая баба! Старуха уже, без юбки ходишь!» Кодек третьим чувством понял, что он здесь ни при чем, и опять вынырнул из сумки. Наш стал выталкивать кодек в спину. Кодек упирался и бронился, шипел на нашу, сверкал глазами. Но наша видела не такое. Она обозвала кодек поганым словом. Кодек почувствовал, что это был не комплимент, и тоже прошипел что-то свое, самобытное. Еле растащили. Батюшка пригрозил Зинаиде, и пост номер 1 у входа обезвредил. Опять осталась Зинаида неудел. И опять ненадолго. Теперь она уже вырвалась на широкую дорогу, на которой батюшка был невластен. Она стала сдавать угол паломникам. И тут уж раскрутилась. Выбирала себе постояльцев, небогатых и робких, только постигающих веру. С ними-то баб Зин профессор. С ними она отводила душу. А они слушали, боялись чего не пропустить. И как свечки ставить, расскажет Зинаида, и как 40-уз заказать, и как псалтирь читать по усопшим, и обязательно улечит кого в чем. Ты вот женщина ж не молодая, а волосы красишь. Седины своей стыдишься? А зачем стыдишь седины? Грех это... «Мол-то срок прошел, теперь о другом надо думать». Или «Сынок-то у тебя ленивый, спать любит, плохо ты его воспитала, вырастет, наплачешься». Люди вбирали головы в плечи, виновато опускали глаза и не задерживались у Зинаиды. «Вы не знаете, тут никто комнату не сдает?» — спросила меня как-то пожилая женщина. «Сдает. Зинаида Трофимовна, 3-й от угла дом. Нет-нет, у нее была. 2 ночи. Мне бы в другое место, пусть подороже». Я и не расспрашивала, почему Зинаидин приют пришелся ей не по душе. А она сама. Странная бабка. Злая на весь белый свет. Иконами у нее вся стена увешана. И молится часами. Даже ночью встает. А злая. Людей не любит. В каждом видит плохое. Я ей фотокарточку внука показала. А она как наотмашь ударила. Сразу, говорит, видно. Уголовник будущий. Я, говорит, никогда не ошибаюсь. Да не хочу я к ней. Мне с ней под одной крышей неуютно. А у Зинаиды своя философия. Правду-то кто любит? Не любят люди правду. Вот и воротят от нее носы. А она, Зинаида, справедливая. Она зря не скажет. На праздник Успения, как полагается, на Богородичный праздник, пришла Зинаида в церковь с ног до головы в голубом. На ней была голубая шаль, голубая яркая блузка, поверх нее сарафан чуть потемнее, но все равно в тон. Были на ней голубые, правда, слегка стоптанные босоножки и даже голубенькие детские носочки. Но самое главное — редикюль. Да-да, голубой редикюль на коротеньком ремешке с блестящей массивной застежкой. Она держала редикюль неловко, не привыкла с редикюлем-то. но из рук не выпускала, фасонила. Явилась женщина в голубом в храм, как всегда, с опозданием, и полоснула по глазам прихожан такой небесной синью, что впору зажмуриться. Пошла работать локтями вперед, вперед к солье. Кто-то шикал, ей не привыкать, кто-то улыбался ее чудачеству. Она, встав впереди всех, достала из редикюля четки, зачастила с поклонами. Голубой островок энергично двигался. Зинаида не ленилась класть поклоны. После службы церковный двор расцвел цветами. Все несли букеты к иконе Успения, поздравляли друг друга, было радостно и светло. А Зинаида, как экзотический цветок, ходила по церковному двору нелепая, жалкая и злая. Она успела сцепиться с какой-то туристкой по поводу ее хорошенькой соломенной шляпки. «В платке в храм Божий ходишь», — шепела Зинаида. «А ты как с луны свалилась? Порядков не знаешь? На себя посмотри, как клоун вырядилась! Тебе бы на арену обхохочешься!» Силы оказались равны. Зинаида ловчилась побольше уязвить туристку, а туристка хохотала и издевалась над Зинаидиным маскарадом. Вбежал староста. «Побойтесь Бога! Великий праздник свору затеяли! И где?» Кое-как угомонились. Туристка, гордо подняв голову в соломенной шляпке, продефилировала мимо Зинаиды, а та, в свою очередь, подождав, пока неприятель скроется, засеменила домой. Так и жила Зинаида в буднях и праздниках, нелюдимая, настырная, недобрая, с вечно бегающими глазками и сжатыми в злобе губами. Меняла свои наряды к случаю, принимала постояльцев, учила жить заблудших. Как-то я приехала по делу к батюшке. А батюшки не оказалось, уехал в Москву, разминулись. Ждала долго и не дождалась. Возвращаться домой было уже поздно, куда на ночь глядя. Пошла на постой к Зинаиде. Без охоты, но выбора не было. Приняла, постелила в передней. Разговаривать я с ней не хотела, потому и от чая отказалась. Заснула сразу, а среди ночи проснулась. Летняя темень дышала, изнуряла неистомившейся духотой. Лежала и смотрела в черный проем окна. И вдруг совсем рядом услышала шепот. Зинаида молилась. В соседней комнате горела лампада, и оттуда доносились какие-то странные слова. «Валерочка, помоги, ничего не знаю. Господи, помоги!» И вдруг как озарило. Зинаида молится о сыне. Где-то зацепилась, сына у нее звали Валерий. «Валерочка, ничего не знаю, столько лет без весточки, помоги!» Зинаида вымаливала весточку о пропавшем сыне. Никогда никому она о нем не говорила. А у Господа по ночам: «Про сыночка своего ничего не знаю. Матерь Божия, услыши меня грешную. Обет дала, режусь людям на смех, пусть смеются, все, думаю, Господь меня за это пожалеет. Все прошу открыть, где мой Валерочка, сыночек мой, помоги, Господи!» Мне стало страшно. Тайна, к которой я прикоснулась, испугала. Не знала, что делать. Лежала, не двигаясь. А рядом из соседней комнаты неслась и неслась материнская молитва. «Помоги, верни мне моего Валерочку!» Злая, жалкая Зинаида, комок нервов, незадавшаяся жизнь, старость в одиночестве и зависти к тем, у кого что-то как-то заладилось, нестерпимая боль от той зависти, тюрьма по нему плачет, внуку твоему. Грех, грех произносить такое, но отчаяние, как понести его? Ведь нет весточки от ушедшего в никуда сына. Сердце иссохло, окаменело, чем его теперь размягчишь? Я вспомнила, как она стояла в голубых носочках с голубым редикюлем на Успение перед большим резным иконостасом. Маленькая несчастная старушка, и впервые устыдилась собственной своей неприязни. Как легки мы на возврат, если платят нам злобою, а какого великодушия ждем от чужого изболевшего сердца? Оно, если не тронуть, болит, а если тронуть... «Валерочку, верни мне Валерочку», — причитала Зинаида совсем рядом. Стало нестерпимо это слушать. Я негромко кашлянула, и тотчас босые ноги засеменили к моей двери. Зинаида прислушалась, плотнее прикрыла дверь. Я не спала до утра. Слабенький просящий голосок все еще доносился до меня, но слов было не разобрать. Так лучше. Зачем мне это слышать и знать? Но утром я поймала на себе настороженный Зинаидин взгляд. Слышала? Поняла? — вопрошал тот взгляд. И я прибегнула к верному и старейшему средству — лживо спасение. Спала, как убитая, как легла и до утра. Я и дома так не сплю. С лица Зинаида будто тень сошла. А чего не спать-то? У меня окна во двор, тихо. Как вчера помню я ту ночь. Помню плывущую в окна духоту летнего зноя, черный проем окна и шепот старушки, вымаливающей себе желанную радость. Теперь Зинаида не кажется мне злой старухой, а несчастной, забытой, брошенной бабушкой, которая от обитой несправедливости не ведает, что творит. Сказать бы что-то доброе, да сумею ли не обидеть, сумею ли не дать ей повод к подозрению. Она пришла на Рождество Богородицы опять в голубом. Сморщенное личико, взгляд вызывающий колюч. Девушке с распущенными волосами назло бросила след. Космот распустил, нашла место. Девушка промолчала, только гневно взглянула на обидчицу. А я дам ли ей повод к подозрению? Зинаида Трофимовна, здравствуйте. Я все время вспоминаю ваш дом. В нем так хорошо, спокойно. Мест нет, отрезала Зинаида. Я растерялась и ляпнула не впопад. Вам так идет голубой цвет, и сумочка такая славная.
Это не сумка, а редикюль. До седых волос дожила, а разбираться не научилась.
По делам мне. Действительно не научилась. Ни в редикюлях, ни в людях, ни в добре, ни во зле.